Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». В студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Сегодняшнее обсуждение мы хотели начать с темы, которая случилась только что. Дело в том, что в ночь субботы на воскресенье по московскому времени произошло голосование в Совете Безопасности ООН по поводу резолюции о санкциях против КНДР в связи с запуском межконтинентальной ракеты, которую они совершили, и которая показывает, что, в общем, реальные возможности ее, во всяком случае, в ракетной области, стали доступны на дистанциях до 11-12 тысяч километров, то есть, иначе говоря, стали равноценными по достижимости и ведущим ядерным державам. Я не говорю, что их силы стали такие же, как у США или России, но, или Китая, но, по крайней мере, так сказать, такая возможность у них уже в количестве нескольких экземпляров ракет есть, а их, как говорится, много не надо для того, чтобы достойно ответить на военные нападения, если таковое случится. Ну, проблемы Северной Кореи мы обсуждали неоднократно и много. Хочется отметить только вот что. Что эта резолюция – это очередной этап, ну, экономического удушения, если угодно, Северной Кореи. Потому что речь идет не о том, чтобы запретить ей импорт, вернее, экспорт своих ресурсов, которых, надо сказать, у нее и так немного, но которые, тем не менее, приносили ей доходы от торговли, то есть, в частности, железную руду, свинец, морепродукты там и прочее, прочее, прочее. Значит, речь идет, как вы видите, это отнюдь не, так сказать, золото в слитках там или алмазы из кимберлитовых трубок, это, в общем, вещи достаточно такие простые, но сама по себе Корея не слишком богата полезными ископаемыми. В чем, собственно, и проблема этой страны? Она не может себе позволить быть полностью автономной, как могла бы себе позволить, например, Россия. Кроме того, что особенно интересно, что входящим в ООН странам, это вот так сказано, запрещено увеличивать количество рабочих из Северной Кореи на своих территориях, создавать с КНДР новые совместные предприятия, разрешать действующие, делать инвестиции в созданные предприятия и так далее, и так далее. Вот все эти вещи по пунктам, они касаются исключительно России и, России и Китая, в основном России и Китая. Например, в Соединенных Штатах совместных предприятий с КНДР нет. Поэтому, собственно, они-то от принятия такой резолюции ничего не теряют ровным счетом. Они делают трудную жизнь для КНДР, Китаю, России, так сказать, может, еще каким-то странам третьего мира, в которых тоже имеются такие совместные предприятия. Я не знаю, но могу предположить. Вот. Но для себя-то они как бы ничем, ничего абсолютно не теряют. Вообще ни цента. То есть что-то приобретают, наверное, за счет политического давления, а вот теряют ничего. И в этой связи становится особенно странным вопрос. А как Россия-то поддержала эти санкции? Страна, против которой вот только что ввели новые санкции, причем, так сказать, сенатским решением, фактически при помощи американского законодательства, даже международного, а вот такого местного законодательства. Вы там вступаете в ВТО, там всякие торговые организации, равные условия торговли, а мы вводим санкции. И эти санкции включают в себя определенный набор экономических мер. Я не говорю сейчас на то, насколько они справедливы, против тех ли лиц направлены, или против других, против правильных предприятий, неправильных предприятий, за строительство или против строительства там моста в Крым, там, и так далее, так далее, или газопровода. Я просто говорю, что они как таковые применяются, как меры. И вот государство, которое только что получило эти санкции, само же в Совете Безопасности голосует за принятие таких же санкций в отношении третьей страны, другой страны. Вообще-то страны нам не безразличной, поскольку она граничит с Российской Федерацией, является один из немногих реальных союзников Российской Федерации, а это относится, может, к Северной Корее в большей степени, чем любой другой из окружающих ее стран, ибо она против нас никогда не совершала никаких враждебных действий за время своего существования, то есть вообще никогда. Можно говорить про Афганистан, можно вспомнить в Китае Даманский, не стоит говорить про страны бывшие Варшавского блока, каждый из которых успел по-своему нагадить России или Советскому Союзу в то или иное время. Вот в Северной Корее этого не водилось никогда. Вообще. Ноль. Результат. Поэтому такие, скажем так, политические партнеры в современном мире, которые придерживаются, в общем, определенной идеологии и побеждения, они ценны. на фоне всех других, которые меняют свои точки зрения, так сказать, там, примыкают то к одному, то к другому блоку, это ценный элемент в современных отношениях России. И вот против этого ценного элемента продолжать вводить санкции, причем явно направленные на удушение не какой-то правящей элиты, элита всегда прокормится, не на уменьшение ракетных программ, ибо всем понятно, что эти ракетные программы все равно будут продолжаться, потому что в КНДР уже поняли, во всяком случае, ее правящий слой, что если они не последуют путем Ливии и Ирака, то есть которые отказались от своих ядерных разработок под военным давлением, значит их ждет судьба Ливии или Ирака. И поэтому они этим путем не последуют. И в общем-то их народ понимает. Но вот в этом контексте говорить, что эти меры помогут как-то сократить ядерную программу, невозможно. Значит, возможно только сказать, что это еще больше будет удушать экономически народ Северной Кореи. То есть речь идет о том, чтобы довести его, как они предполагают, до такого состояния, чтобы он решился на какой-то голодный бунт и типа как мерещится вот в западных американских мозгах, вроде как в Венесуэле выскочил бы на улицы, начал там что-то поджигать, строить баррикады, кругом бы потирали руки, экономика бы еще больше покатилась вниз, ну и тогда, глядишь, там в какой-то момент какой-нибудь оранжевый, так сказать, или там фиолетовый сценарий, мы угадаем. Реально, с КНДР, мы были с Сашей несколько раз в КНДР, могу сказать, что с КНДР не работает, это не будет вообще никогда. Вот оранжевая революция, они для Венесуэлы, может быть, это актуально, для Хохляндии актуально, в Москве это актуально, в том или ином виде, я имею в виду. А вот в КНДР не актуально вообще, там ввиду целого ряда причин, которые можно анализировать отдельно, но для этого надо уже входить в вот эти вот детали. Значит, но то, что российская верхушка таким образом позорно, поджав хвост, поплелась за вот этими санкциями, понимая, что они глупые, идиотские санкции по своей мере, не несут никакого реального влияния на политику КНДР, только могут ее раздражать и обоснованно раздражать, кстати, для такой страны, которая ведет политический курс, о котором я только что сказал. И плюс, лишний раз показать, что кремлевский режим по сути своей халуйский по отношению к Соединенным Штатам, и даже когда ему дают по морде, он тут же готов вылизать, так сказать, пятки, очко, так сказать, и все что угодно этому, так сказать, американскому, американской элите причем, даже не специально Трампу там или кому-то еще, а вот именно американской элите. Вот это, собственно, такая яркая характеристика режима, которую он сам дал себе при помощи этого голосования, которое, я не знаю, специально ли оно было поставлено, вот именно после, на голосование в США, именно после того, как ввели санкции против России, потому что у этого голосования есть как бы два конца. Один – это история с запуском КНДР, межконтинентальной ракеты в КНДР, который как бы является формальным поводом. А второй – это сразу же после введения американских санкций, вот выставить эту резолюцию и еще раз повозить кремлевский режим мордой по столу перед всем миром, показав, что на самом деле там халуи американские сидят. И чтобы они там не вопили про национальные интересы, про то, как они там готовы что-то защищать, там вообще не вертели, так сказать, мордой на телеэкране, на самом деле они являются вот таким вот простым халуйским режимом, что, собственно, они еще раз и доказали.
Я считаю, что в этой ситуации существует как минимум два аспекта, один из которых достаточно ярко ты осветил. Я его хотел бы добавить одним выводом, потому что мы дискутировали по этому вопросу. Всегда становится вопрос, так сказать, вот принимая то или иное политическое решение, серьезное политическое решение в виде голосования в Совбезе, российская элита, а конкретно Путин, преследует свои личные интересы или интересы страны? Вот мы отчетливо видим, что он преследует свои личные интересы, потому что, ну, никаким боком, даже если себе представить, что американцы правы, и КНДР какая-то агрессивная страна и что-то там сильно не то делает, то в той ситуации, когда, так сказать, неделю назад против тебя приняли решение, так сказать, парламентом страны, сенатом и конгрессом, против тебя приняли санкционную политику, после этого через неделю поддерживать санкции против страны, которая с тобой в одном списке оказалась в предыдущем законе, ну это просто верх глупости, весь верх, так сказать, ненормальность. Даже если ты согласен с этими санкциями по существу, надо было покочевряжиться, надо было что-то поторговаться, надо было такое. Но это нормальное явление для политической жизни. И вот то, что Путин принимает решение именно таким способом, именно в такое время, так сказать, независимо от того, о чем принято решение, о чем по существу является санкция, я еще перейду к этому. Значит, вот это говорит совершенно точно, что никаким боком, я подчеркиваю, никаким боком, интересы страны, интересы, так сказать, дипломатические, имиджа на международной арене Путина не беспокоит. Его беспокоят исключительно свои вопросы, значит, потому что, значит, позвонили, сказали, что вот поддержи, так, и он это сделал. Не имея для этого, ну, никакого экономического обоснования. Китай, как ты справедливо говоришь, по крайней мере, наверняка поторговался и что-то себе оттяпал в карман. Значит, он поступил иначе. Теперь по существу тех претензий, которые американцы имеют к КНДР. Значит, им не нравится, видите ли, что те ведут независимую политику. Им не нравится, видите ли, что они, так и в соответствии, кстати, с законом и в соответствии с международными правилами, завели себе ядерную бомбу. Они это сделали, не нарушая никаких международных законов, они это сделали в установленном порядке, вышли из договора о нераспространении ядерных оружий и сделали собственную ядерную бомбу. Значит, возникает вопрос, а какого результата они хотят добиться? Снести правительство КНДР, добиться изменения политического строя, отказаться, чтобы они отказались от ядерной программы? Значит, вроде бы как звучит это, что откажитесь от ядерной программы. Для этого существует другой путь, о котором мы говорили, так сказать, в наших передачах достаточно подробно, о том, что надо вступить в переговоры. Надо вступить в переговоры, потому что, собственно, воюющей стороной, так сказать, против КНДР так и в современном понимании конфликтологии с Северной Кореей, эту войну ведут Соединенные Штаты. Причем ведут уже давно не по мандату ООН, который когда-то существовал, и они разместили войска в Южной Корее, а ведут уже давным-давно, уже никакого смыслового значения то решение ООН не имеет. Значит, надо садиться за стол переговоров, вести переговоры напрямую, о чем, собственно, настаивают корейцы многократно. Многократно. И приходить к какому-то решению. Смею уверить, что при нормальном подходе, при нормальных, так сказать, экономических заманухах, при нормальном, так сказать, пути, так сказать, вывода войск Соединенных Штатов из Южной Кореи и, так сказать, попыток сделать это зоной безъядерной, Корейский полуостров, все получится. Значит, когда американцы приводят, так сказать, против этого аргумент, они против этого, они знают об этой позиции, эта позиция неоднократно высказывалась Северной Кореей, и она поддерживается не только нами, как так и пропагандистами, это официальная позиция Северной Кореи. Значит, когда американцы возражают против этого, они произносят слова следующего содержания, что, мол, где, садясь за стол переговоров с Северной Кореей, мы вроде как рискуем тем, что, так сказать, они нас будут чем-то шантажировать. Ну, треп чистой воды. То, что страна завела себе ядерное оружие и ракетное оружие в состоянии достать до Соединенных Штатов, это что, так сказать, меньшая угроза, чем возможность посидеть за столом переговоров? В чем проблема-то? Почему сам факт переговоров является каким-то уступающим фактором, так сказать, и угрожающим, так сказать, Соединенным Штатам якобы какого-то шантажа со стороны Северной Кореи. Ну, глупость чистой воды. То есть существуют реальные угрозы, они действительно существуют. Ядерное оружие, ракетное оружие, это понятно. И существуют какие-то имиджово обидчивые, так сказать, вещи, что вот мы 50 лет назад сказали, что мы не сядем с ними за стол переговоров, и вот мы до сих пор не сядем. Уже ситуация поменялась. И попытка каждый раз, так сказать, как они раскручивают, что меня больше всего поражает в этой ситуации, раскручивать тему о том, что давайте обсуждать объединение двух Корей, это вообще не американский вопрос. Вот они сами, так сказать, сядут и договорятся, смею уверить, договорятся легко, быстро, и если будут выведены войска Соединенных Штатов, и будут нормальные коммерческие предложения по приведению ситуации в нормальном положении, то все состоится, независимо от того, что хотят этого американцы, не хотят. Этот аргумент, он должен остаться за пределами вообще этих переговоров. Это аргумент, который должны решать Северная Корея и Южная Корея. Поэтому, с моей точки зрения, так сказать, предлог дурной. Кстати, я глубоко благодарен в этом плане администрации Обамы, демократов, которые в аналогичной ситуации точно такого же истеричного трепа о том, что Иран плохой просто потому, что он плохой. Они нашли на себе, в себе мужество и сделали, так сказать, сделали соответствующее соглашение шестистороннее, в котором, так сказать, сняли практически иранскую проблему ядерную, так сказать, и сняли санкции, так и разморозили деньги и пошли вперед. Это Трамп сейчас пытается в обратную сторону откатить, а Обама-то как раз понизил градус противостояния. Надо сказать, что по теневым каналам оппозиция российская приняла участие в этом вопросе и поддавливала, так сказать, Соединенные Штаты к тому, чтобы они, так сказать, с Ираном договорились. И в ответ, вот то, что я слышал, так это я в этих переговорах так и каким-то боком участвовал, значит, слышал исключительно истеричные крики. А они там много лет назад взяли 50 человек наших заложников в посольстве. Я говорю, хорошо, это аргумент. Это аргумент. Но их уже давно выпустили. Какие еще претензии у вас к Ирану? Вот так и здесь, в Северной Корее, если начинается по существу рассматривать, так сказать, конфликт, то создание, так сказать, ядерного оружия и ракетного оружия со стороны КНДР было ответным шагом. И это достаточно очевидно. Вот, по-моему, так сказать, по существу американцы глубоко неправы, так сказать, значит, проводя через Совбез вот эти санкции. А Россия дважды неправа, потому что, во-первых, она поддерживает глупые, неправильные решения. Во-вторых, делает это в столь неудобаримое время и неудобаримым образом, о котором ты говорил в своей части выступления. Вот.
Ну, я к этому что хотел бы добавить? Во-первых, конечно, я не питаю иллюзий относительно того, что ради урегулирования, так сказать, вот этого спровоцированного фактически Соединенными Штатами корейского конфликта, они возьмут и уйдут из Кореи, заберут свое ядерное оружие. Они, собственно, для того туда приходили 70 лет назад. Точнее говоря...
Валер, ставится вопрос, что вы сделали ядерное оружие и ракетное оружие. Это претензия? Это опасно, это опасно. Выведи свое оружие. Поставь условием того, что, так сказать, что... Смею тебя уверить, что Ким Чен Ын, значит, с удовольствием ликвидирует свои три бомбы и демонтирует баллистические ракеты, если американцы выведут свое оружие из Южной Кореи.
Я думаю, что, во-первых, Ким Чен Ын, если уж мы его затронули, он не ликвидирует свои три бомбы и правильно сделает. Потому что американцы сегодня уберут оружие, а завтра его приведут обратно.
Это, ну, мы же этого... говорим о нормализации отношений.
Ну, мы говорим, да, о другой. Но это если при условии, что в Южной Корее будет как бы независимое неколониальное правительство, как минимум. Вот. А Соединенные Штаты, в общем-то, пришли в Азию для того, чтобы создать там свои точки опоры в виде зависимых режимов. И на сегодняшний день такой режим у них существует в Японии, такой режим существует в Южной Корее, такой был во Вьетнаме. Но оттуда их вышибли с помощью Советского Союза и при помощи, кстати, упорства самих вьетнамцев. И поэтому за эти оставшиеся точки они держатся, потому что это их, ну, как бы передовой, они это так воспринимают в плане американской элиты, это их передовой очаг обороны. Или наступление, как повернется. И поэтому, если туда уже завезли ядерное оружие, вот 50 лет назад, даже прошли почти 70, то его проще оттуда не вынимать, как бы исходя из того, ну вот оно там уже давно лежит и стоит, как в Европе, впрочем.
Их, ну, тоже... значит... Значит, тогда бегай от северокорейских джонок, которые могут фугас
принести. Саш, понимаешь, вот я обосновываю позицию Ким Чен Ына в этом смысле, что хочу сказать. Ну вот было когда-то соглашение, да, о том, что из Европы выводится американское ядерное оружие, там трали-вали, ракет и так далее. Ну и что, кончился Советский Союз, прошло несколько лет, его обратно туда ввезли. И оно по-прежнему там же находится, в том же Рамштайне, на американской базе, так сказать, и на массе других. Я уж Великобританию не считаю, это так, как непотопляемый американский авианосец. Вот наши слушатели недавно задавали вопрос о том, могут ли завести оружие в Прибалтику ядерное. Могут. И если будет ситуация, и потом его фиг оттуда выковыряешь, это ядерное оружие. Оно как бы там вот давно лежало. Ну, ясный перец по поводу, по просьбе, так сказать, там соответствующих правительств. Они и так марионеточные. Понимаете? Тут вообще надо понять, что, так сказать, целые, подавляющее большинство стран, за исключением некоторых, которых можно пересчитать по пальцам, они не могут себе позволить вообще независимую политику. Они могут быть только в качестве марионеток у той или у другой, так сказать, более сильной державы. Вот. Если они, их одна из держав бросает, как, например, это случилось с Россией при разделе Советского Союза, то иначе они становятся марионеточно зависимыми от других. Но в данном случае от американцев. Это касается там всего простора. От Финляндии до Украины, с побережьем между там, всякими Румыниями, Болгариями и тому подобное. Вот в Корее режим не марионеточный. Он вообще ничей не марионеточный. Я имею в виду Северную Корею. Он не марионетка Китая, он не марионетка России. Уж тем более он не будет марионеткой Соединенных Штатов. Вот я думаю, это Соединенные Штаты бесит более всего. Они более всего активно выступают против тех, кто с ними категорически
не согласен. Это эмоции, понимаешь? Вот так же, как они бесились по поводу Ирана, так сказать, вот они бесятся теперь по поводу КНДР.
Бесятся.
Это эмоции, которые недостойны великой державы вообще, по большому счету.
Можно.
На мой взгляд, я сторонник, так сказать, того, чтобы находить все-таки выход из положения, а не упираться так, лбами, как бараны, так сказать, и как бы тягаться на уровне, у кого больше оружия. Значит, есть рациональное решение этого вопроса. Рациональное, абсолютно. Абсолютно выгодное всем. И корейцам, и южным, и северным, и Соединенным Штатам, которым, ну, тоже это, в общем, не 3 копейки содержать там армию, постоянно бодаться, так сказать, постоянно испытывать. Они действительно испытывают дискомфорт какой-то по той части, что ракеты летают все дальше и дальше, ядерных бомб становится больше и больше. Ясно, что они накапливают какой-то расщепляемый материал, так сказать, и движутся в этом направлении. Чего хорошего для рядового американца от этого? Ничего хорошего нет. Эту проблему надо снимать. Но снимать надо не санкциями на уровне, что мы запретим вам картошку копать тут в соседней стране, а садиться за стол переговоров и договариваться. И тема для договоров, для соглашения, есть. Она объективно существует. На эту тему, так сказать, договориться можно.
Разумеется, можно, но это... И я целиком поддерживаю и разделяю эту позицию. Я просто хочу сказать, что это не позиции современной американской элиты. Допустим, в американских условиях сейчас, ну, практически невозможно представить себе ситуацию, в котором бы страна, против которой ввели санкции, ну, допустим, кто-то бы ввел санкции после Соединенных Штатов, против Соединенных Штатов, чувствительные для них санкции, они бы после этого пошли и, так сказать, проголосовали в ООН за поддержку других санкций, рядом с которыми они оказались в одном и том же законе.
Это ты о России говоришь, это вообще идиоты. Валер, поведение России в данной ситуации, оно носит характер не только, так сказать, нерациональный, он просто подлый.
Да,
подлый, идиотский. Вот, так сказать, лишил Господь Бог разума. Вот из этой категории.
Ну, я повторяю, что здесь не только даже он сам по себе подлый, идиотский, но еще потому, что сознательно Кремль вот повозили столом по столу. Это не случайно же сейчас эти приняты санкции.
Это американцы сделали правильно, я считаю.
Правильно,
вот,
да.
Вот их поведение правильно. Они продемонстрировали
показали,
себе миру,
да.
какие дураки сидят в Кремле. И показали действительно. Потому что, в общем-то, могли взбрыкнуть и сказать, нет, мы не будем. По крайней мере, отложим, по крайней мере, там, завитую. Хотя бы воздержались, Валер. Тут уже не до хорошего. Они же проголосовали за эти санкции.
Ну, как потребовали, так и проголосовали.
Это же вообще ужас.
Я при этом два слова хотел сказать просто по поводу Китая. Китай тоже поддержал эти санкции, хотя на самом деле он не должен был бы их поддерживать по характеру своих отношений с Кореей. Но, во-первых, в Китае не существует коррупционных отношений элиты Китая с американской элитой. Это раз. И это известно. Те, кто там в этих коррупционных делах замешан, их потом быстро сажают в ящик, несмотря на тот и бывший премьер, генсек там или кто-то еще. Второе. Это то, что на самом деле экономическая сила Китая, и я каждый раз об этом не устаю говорить, она состоит не в том, что в нем развелось много производств, и, так сказать, промышленность растет по 10 или там, по 7% в год, а в том, что ему продукцию этих производств, завозимых, кстати, с Запада, позволяют сбывать на западном рынке. Вот откуда экономическая сила Китая. Вот как только ему этот очаг, допустим, перекроют за счет каких-нибудь других там драконов, типа Таиланда, там, Малайзии, там, прочих, которые на подходе. Они, конечно, не в таком объеме, как Китай существует, но все-таки они есть. Вот. Так сразу эта экономическая сила издуется. Поэтому понятно, что и Китай, как государство, находится, в принципе, тоже на коротком поводке, потому что он управляем тем рынком, благодаря которому случилось его экономическое процветание. В конечном счете на это можно было надавить. Вот Советский Союз не был управляем. Он не зависел никак от этого подконтролируемого американцам рынка. И поэтому он позволял себе независимую политику. Северная Корея, как ни парадоксально, за счет тех санкций, которые ведутся против нее уже более 60 лет, она тоже от этого независима. Ибо люди научились уже жить там самостоятельно. Да, не очень здорово, не очень сладко. Вот. Но я видел и страны более нищие, более бедные, чем Северная Корея. Это тоже надо понять. Причем которые в западном списке считались как бы совсем по себе и ничего. Более-менее процветающим. Поэтому Безусловно, что вот эта вот санкционная война, в которую Россия сейчас вляпалась, она в большей мере нанесла вреда не КНДР, не насчет вреда не КНДР, а скорее российскому режиму. Потому что он оскандалился, он, как говорится, по команде лечь упал мордой в грязь, вот, и, так сказать, из этой грязи ему еще долго придется отряхиваться, потому что даже российские СМИ, что тоже характерно, практически не прокомментировали никак эту ситуацию. Только в интернете там всякие официальные издания начали, так сказать, выеживаться, что вот, мол, российский представитель сказал, что санкции это не способ борьбы против Кореи. Ну, блин, а раз не способ борьбы, так чего же вы тогда их поддержали-то? Вот. Понимаете, вот, то есть, большего, чем эта глупость, конечно, сказать было невозможно. Ну, и естественно, что никаких комментариев по этому поводу нет из Кремля, а между тем именно он ответственен за принятие этого решения. Это не наш новый представитель Совета Безопасности, это все принял, а это Кремль. Ну, значит, ему и сносить эти оплюхи.